Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Орешкин, политолог.
Добрый вечер.
Дмитрий, вы занимаетесь выборами?
Ну да, можно так сказать. Это слишком пафосно, что я занимаюсь, но я пытаюсь анализировать.
Так вот, первый мой вопрос вам. Выбирают, как известно, троечники. Демократия – это выбор троечников. Вы готовы доверить свою жизнь троечникам?
Да, я уважаю троечников, потому что это большинство. Хотя я понимаю вашу озабоченность, которая повторяет слова Александра Сергеевича Пушкина про американскую демократию, который вынуждает унизительно заискивать лидеров нации перед посредственностью и так далее. Пушкин с точки зрения аристократа критиковал демократию. Вот в чем плюс троечников. Они не дураки и не кровопийцы. Они могут повестись на ложную риторику, и так, как правило, и бывает.
Без исключений, так и бывает, уточню, без исключений.
Мне кажется, бывают исключения, но мы сейчас не будем на этом концентрироваться. Если через 4 года ситуация ухудшается, то они своим троечным коллективным мозгом понимают, что неплохо было бы поменять вагоновожатого. И через цикл они выбирают кого-то другого. То есть, я думаю, что народ имеет право на ошибку при условии, что у него есть инструмент исправления этой ошибки.
Окей. Я понимаю, к чему вы клоните, мы к этому еще подойдем.
А к чему я клоню? Я не очень понимаю, к чему я клоню. Я отвечаю на ваш вопрос.
Да. Нет, но ведь есть же сознание и подсознание. Да, ваше подсознание диктует тональность ответа.
Ну, наверное, да.
Вот. Я просто всегда удивлялся одной вещи. Был такой президент США Рейган, который, в общем, сделал очень много для Америки.
Безусловно.
Была такая премьер-министр Великобритании Тэтчер, которая сделала очень много для Великобритании.
И тоже не буду спорить. Да.
Население США ненавидело Рейгана, а население Великобритании ненавидело Тэтчер.
Постойте. Часть населения, конечно, я лично общался с очень приятными, интеллигентными англичанами, которые миссис Тэтчер просто их трясло от этого. Но это не значит, что население ненавидело. Население, прошу
прощения. Большая часть. Нет, я не говорю большинство, я говорю большая часть.
Да, тогда согласен.
К чему я веду? С моей точки зрения, население, это не хорошо, не плохо, я не в порядке критики. Оно консервативно, оно не любит перемен, оно любит поговорить о переменах, но не любит перемен.
Согласен.
А любой хороший руководитель государства – это реформатор. Любой хороший. Реформы могут оказаться удачными или неудачными. Но если он не реформатор, то движения вперед у этого государства нет, а поскольку статическое положение невозможно, если нет движения вперед, то есть движение назад.
Правильно? Согласен.
А вот этим троечникам им как раз нужен тот, который ничего не делает.
Опять же, до некоторого предела. Так же, как вы говорите, что английское население очень не любит Маргарет Тэтчер, это некоторая, с моей точки зрения, гипербола, потому что английское население за нее голосовало. Такие. Вот. Точно так же и троечники. Вот есть такой термин в производственной политике, называется реинжиниринг. То есть, крупная фирма понимает, что что-то она начинает проигрывать конкуренцию. И тогда она понимает, что надо что-то поменять. И тогда эта крупная фирма, вот что очень важно, формирует группу, которая занимается реинжинирингом внутри себя. В том числе эта группа привлекает еще и со стороны экспертов, потому что изнутри не все проблемы видны. И, конечно, это создает стрессы. Потому что очень часто реинжиниринг, переход на более эффективную систему управления, вынуждает уволить очень милого, всеми любимого человека, который оказывается недостаточно эффективен, а ему до пенсии это всего 2 года. Или он вынуждает там убрать целый класс.
Понятно.
Все это болезненно, но все это необходимо. Я хочу сказать, что хороший реформатор, наверное, тем и хорош, что он умеет договориться и с троечниками, в данном случае, если мы говорим про фирму, с персоналом, которому не нужны перемены, да, которому хочется просто побольше зарабатывать и желательно при этом еще меньше делать. Да? Логическая такая позиция, логичная. И при этом он как-то находит баланс интересов с инноваторами, с консерваторами.
Все очень хорошо, общие слова. Все понятно. Лучше быть богатым здоровым, чем бедным больным.
Лучше быть толковым реформатором, чем бестолковым.
Просто по моему наблюдению, вот с моей точки зрения, очень много для создания новой России, по крайней мере, не будем обсуждать, насколько она хороша сегодня, да, но она очевидно лучше, чем Советский Союз.
Не, знаете, вот интересно, ведь не очевидно, те, кто голосуют за коммунистов,
нет, с точки зрения демократических прав, свобод, ну, для нас...
Для меня это понятно, и для вас это понятно, но очевидность зависит от устройства очей, а очи у людей разные. Вот есть 20, как минимум, процентов населения, которые считают, что это наоборот.
Да. Но, тем не менее, те, кто привели страну в это состояние, не Советского Союза, да, Горбачев и Ельцин, народом нелюбимы.
Безусловно.
Тем народам, которые благодаря им ездят за границу, покупают там машины, так сказать, там любые, так сказать, там, я не знаю, квартиру может купить или снять, или, так сказать, а не ждать в очереди. Вот этим народам, да?
Вы имеете в виду, ну, так сказать, благополучным народом?
Я имею в виду массу.
А, ну, широкими народными массами. Кстати, а вот говоря, и там нелюбимы, и преуспевающие люди.
Да, и преуспевающие, да. А к чему я подвожу на самом деле? Сейчас страшную вещь скажу.
Ох, как
троечники – это в лучшем случае средний класс. А отличники и хорошисты – это, как правило, люди состоявшиеся. И в капиталистическом обществе люди, соответственно, ну, не богатые, но, по крайней мере, обеспеченные. Ну, по крайней мере, не нищие, не бомжи.
Ну, безусловно, да.
А как вы относитесь к тому, чтобы... Как вы относитесь к имущественному цензу?
Ага, понятно. То есть речь о меритократии. Вы знаете, как говорят политологи, в таких случаях неоднозначно отношусь, а на самом деле плохо. Вот почему. Потому что в нормальном обществе имущественный ценз де-факто есть и так. Его не обязательно декларировать.
Хорошо, давайте поменяем на образовательный ценз.
И он тоже существует де-факто. Я объясню, что я имею в виду. Люди все-таки, они думают, что они, вот если мы говорим про троечников, опять же, не в обиду, как эмпирическое наблюдение, они думают, что они думают своей головой. На самом деле, они думают тем, что в эту голову вложил телевизор. То есть, в каждой голове есть, как в конструкторе Лего, там 5-10, у наиболее умных 30 базовых понятий. И если у тебя нет 35 понятий, то ты конструкцию можешь построить только из 30. В крайнем случае, если у тебя там в голове два понятия, условно говоря, белые и красные, или там пролетарии и буржуазии, то ты все разнообразие мира сводишь к тому, что вот это буржуи, значит, а вот мы, пролетарии, нас обижают. Или наоборот. Так вот, значит, кто формирует эти кубики Лего и вкладывает их в голову?
Элита, естественно.
О, то есть как раз те самые богатые и образованные. И поэтому вот терпеть не могу людей, которые говорят, вот народ, он такой, он незрелый, он не готов. Он, дай ему волю, он всех на кол посадит.
Если я могу встать на вашу сторону, когда народу показываешь «Дом-2», «Комеди Клаб» и что-то похожее, да, по телевизору, то не надо потом от него хотеть, чтобы он был готов, думал, соображал и так далее.
Так что я думаю, что на самом деле, де-факто у нас есть, если не ценз официальный, то, во всяком случае...
Влияние.
Влияние больше, конечно, у того, что вы изволили назвать элитами, да. Ну, мой хороший друг говорит, когда я слышу слово «элита», у меня ассоциация с породистым скотом, элитный скот, значит, но мы с вами пользуемся терминами «элита» в качестве теории элит, да, то есть это группа людей, от которых зависит будущее страны.
Властители дум, назовите их, как хотите, властители дум.
Ну да, тоже, конечно, мы с вами в некотором смысле тоже элита, не поймите, что я кому-то хотел бы польстить, в том числе себе, это просто как бы...
Просто вы нас обоих назвали скотиной.
Только что. Ну, можно так сказать. Хорошо. Короче говоря, не вижу в этой проблеме. Вижу проблему в том, что вот эта самая элита ведет себя, с моей, во всяком случае, точки зрения, точно не оптимально.
Я бы сказал, недальновидно. Эта элита, с моей точки зрения, рубит сук, на котором сидит. Да. Причем мало того, что рубится сук, точно знаешь, что это сук пойдет на тот костер, на котором ее сожгут.
Ну, как сказал один человек из элиты, который шьет рукавицы сейчас, все это от жадности и от глупости.
Да. И я еще чего? Я называю наше время временщиков. почти, ну, мне мало встречалось людей, которые думали бы о том, что их детям предстоит носить их фамилию.
Да,
понимаете, что я имею в виду,
да? Я понимаю, что вы имеете в виду. Я, для меня это конкретная проблема, потому что я, например, думаю, вот как парню по фамилии Чуров придется жить в нашей стране.
Знаете, я хочу взять Чурова под защиту, на самом деле. Я объясню, почему. Из него сделали, как я недавно выразился, на статусе, разошлось Бабу-Ягу с бородой. Ну, опровергните меня, если я не прав. Значит, приписать можно, ну, 3, ну, 4 процента. Больше приписать нельзя.
До 17.
Окей. Я знаю 34. До 17. Хорошо.
После 17, Василий Павлович, опыт показывает, общество, вот не везде, кстати, тоже в Москве, например, выходит, после того, как приписали порядка 17 в 2009 году на выборах Мосгордумы, из Государственной Думы ушли 3 фракции, ну, был скандал, помните, значит. Другое дело, скажем, в Дагестане.
Хорошо.
Там можно
сейчас,
больше.
Сейчас, не в этом дело. Я всегда исхожу из, как бы, знаете, ну, адвокатские мозги, а я хочу взглянуть с другой стороны. Если бы было все так просто, если бы Чуров мог бы все организовать, на хрен, какой хрен надо было создавать Народный фронт, посылать сейчас использовать административный ресурс, значит, посылать вице-премьеров, министров там и всех руководителями списков, раздавать социальные льготы. Если так все просто, сделать в кабинете Чурова.
Нет, 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 я вовсе об этом не говорил, что все делается в кабинете Чурова. Вот тут как раз та же самая проблема. Чем отличается пропагандист от эксперта? Пропагандист говорит, или все хорошо, или все плохо, в зависимости от того, чью идею, чью позицию он пропагандирует. Эксперт говорит, плохо на 20%, хорошо на 40%. Так вот, вы правильно подметили, что все приписать невозможно. Реальный рейтинг «Единой России», вот по нашим представлениям сейчас, где-то 40%, плюс-минус. На выборах она получит 60%. И, значит, будет приписано, ну, четверть или треть голосов. И это, кстати говоря, это не чуровская заслуга. Работают в основном на местах, да. Работают губернаторы.
Вот сейчас, давайте сейчас разобьем эту тему. Я просто не люблю, знаете, мифологизацию.
Да, я тоже.
Положительную, так и отрицательную, да? Значит, а рейтинг, вы сказали, 40%. У меня немножко другая информация.
А
я знаю, что там по городам-миллионникам, по некоторым городам-миллионникам 25, а на селе 80. 80-85.
Это электорально точно так и есть. Но просто село – это одна четверть населения, а город – три четверти.
Но только все на селе ходят на выборы 95% населения, а в городе 20% населения. Поэтому в корректных цифрах это получается где-то, ну, по моим прикидкам,
только процентов... Только не надо думать, что население действительно ходит на выборы, действительно голосует. За них очень часто...
На селе ходит. На селе ходит. Это праздник. Это праздник. Это под гармошку – это праздник.
Ну, поскольку я занимаюсь выборами, то у меня другое ощущение.
Короче говоря, возьмем усредненную цифру. Не 60, который объявил, кстати говоря, вчера Левада-центр, не в ЦИОМ, а Левада-центр, вроде бы как бы, так сказать, не заказная, да? 60 они, 40. Давайте усредним. 50.
Что, да? Вполне реально.
Вполне реально. Вопрос. А при чем здесь Чуров, если 50% и так готовы проголосовать?
При том, что происходит деградация доверия к выборам.
А Чуров-то здесь при чем?
При том, что он отвечает.
А что?
Есть большое число документально подтвержденных фактов фальсификации. И это благополучно спускается на тормоза.
А до Чурова это было?
В гораздо меньшей степени, должен вам сказать. Значит,
мне судья Верховного суда рассказывал про выборы 96-го года. Президентские выборы. Судья, который, так сказать, имел отношение к рассмотрению дела. Вряд ли можно больше, чем было тогда.
Так, значит, мягко давайте я вам подробнее расскажу. Вы начали говорить про города и про село. Надо иметь в виду, что было два тура.
Да.
Вы согласны с тем, что в городах фальсифицировать труднее, чем на селе? Я правильно вас понял?
Ну, в общем, да.
В городах в первом туре Ельцин набрал 57%. А Зюганов 14%. А на селе, особенно в таких зонах, как Орловская область,
Гастроев
контролировал, гораздо больше. В результате в первом туре получилось 35 у Ельцина, я округляю, 32 у Зюганова. Что, в общем, похоже на правду, потому что
похоже.
50% Зюганов похоже. Не набирал в первом туре. А вот во втором туре, когда местная власть поняла, что поставила не на ту лошадь, и когда поняла, что ей будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы, вот тогда-то и началось то, что... Так, кстати говоря, во втором туре это уже не так уж сильно и требовалось, потому что аутсайдеры... которые вышли.
Да, все сдали голоса
яйца. Ну да, значит, это 14,5% голосов за Лебедя, это 7 с чем-то процентов голосов за Явлинского, и это 6% примерно за Жириновского. Все трое антикоммунисты. Что бы они там ни говорили, их электорат во втором туре отходил к Ельцину. Так что на втором туре губернаторы и президенты очень хорошо поняли, что надо делать, и блистательный пример этому продемонстрировал Дагестан, самый управляемый с точки зрения электоральной электоральное поведение республика. Как это конкретно выглядело? В первом туре Зюганов в Дагестане с помощью местного административного ресурса получает 62%. Это максимум по всем субъектам федерации. А Ельцин всего 28%. При поддержке административного ресурса Дагестанской республики, потому что им нужно было сохранить коммунистическую, понятную им консервативную модель. Они троечники. Проходит две недели. Джентльмены в Дагестане понимают, что Ельцин выигрывает во втором туре, как бы тут ни... И что мы наблюдаем? Ельцин набирает во втором туре 52%, а бедный Зюганов только 44%. Представляете, такой вот переворот.
Нет, зачем так далеко? У нас недавно, когда были президентские выборы, Богданов собирает 1 000 000 подписей, и потом 200 тысяч голосов на голосование.
Ну, конечно.
Хорошо, ладно.
Я сейчас заключу эту самую идею. Кстати говоря, здесь как раз есть скрытый довод в пользу того, что вы говорите о Чурове. Результаты выборов делаются региональными элитами в своей основе, там, где они делаются. Там, где они не делаются, там более или менее адекватная ситуация. Так вот, в первом туре административный ресурс работал в пользу, скорее, Зюганова, как это ни странно. В частности, если взять отдельно результаты по республикам, то Зюганов набирает 38%, а Ельцин только 35%. То есть побеждает в республиках Зюганов. Только за счет городов, причем в основном русских, Ельцин в первом туре все-таки набрал большинство. Так что, а во втором туре полилось таким потоком, что тут
побежали впереди паровоза.
Ваш судья, наверное, имел в виду второй тур. Там действительно была массовая фальсификация, но не за счет тогдашнего председателя ЦИК, кто-то был, или тогда был Рябов, кажется, он прикрывал этот процесс, как бы, ну, отворачивался. А делали все на местах.
Делали на местах, ну, агитация, билборды, там, конечно, стены, все закон. Вы знаете, просто я почему так беру под защиту Чурова? Не потому, что там мне друг, брат, сват, да? Да, он образованный человек, да, с ним интересно, в общем, поговорить об истории армии особенно. Вот. Дело не в этом. Просто я не люблю упрощенчество. Значит, когда либералы, демократы, правые, те, к кому я себя отношу, объясняют все тем, что Чуров баба-яга с бородой, и поэтому мы проиграли,
Чуров это
то, извините меня,
элиты, вот той самой
ничего не символ. Был бы Чуров, был бы другой, было бы то же самое.
Знаете, я же занимаюсь статистикой. Вот признаков территориальных избирательных комиссий, ТИКов, их у нас в стране 2750, с явными следами фальсификации, в 95-м году на выборах в Думу было 400 вот таких из 2700. Во втором туре 96-го года, о котором говорит ваш коллега из Верховного суда, их было 1300, почти половина практически. Да. Я говорил, что это гонка региональных начальников. А сейчас и на думских, и на президентских выборах их больше половины. То есть, раньше думские выборы более были честными. Президентские были вот вследствие того, что элита встраивалась в эту гонку лояльности, особенно во втором туре 96-го года, конечно, были ниже критики. Сейчас и думские выборы стали вот такими же управляемыми, с предсказуемым результатом.
Вот смотрите, что я пытаюсь, какой тезис я пытаюсь отстоять и понять его при этом. Если они управляемые из Москвы, из Кремля...
Нет, часто стало управляемым как раз. Да, вот сейчас вертикаль выстроилась, сейчас просто губернаторы говорят, даешь столько-то, или...
Ну... Вот. А вот теперь насчет губернаторов, кстати, заодно перейдем к другому вопросу. Когда-то у нас были выборы губернаторов, и выбирали порой, прямо скажем, черти кого.
Примерно процентов в 10 случаях.
Ну, черти кого. да, то есть люди вообще ни хрена не понимали.
Это вопрос о троечниках.
Да, ни хрена не понимали в экономике. Я даже не беру там из преступного мира, там криминал проходил.
Тоже
бог
был,
с ним.
Да. Мордовия были. Да, нет, да, Мариэл был. Да,
угу. Бог с ним. Там если поскрести, то... А просто люди ничего не понимали. Губили регионы, шикарные регионы. А... Так вот, скажите мне, пожалуйста, станет ли вы спорить с тем, что сегодня, когда губернаторы не выбираются, профессионализм управления повысился?
Вопрос спорный. В лихих и чудовищных 90-х у нас было 20-25 субъектов федерации доноров.
Угу.
Трудно считать, на самом деле, что такое донор. Как правило, это значит, что у него поступление в бюджет больше, чем
расходы,
профицитный расход в бюджет. Причем, как правило, за счет собственных поступлений. Сейчас у нас стало 10-12 регионов доноров, в два раза меньше. Увеличилась доля живущих на федеральных дотациях.
Это что, проблема губернатора, вы считаете?
Это проблема, ну, в частности, да, это неэффективность экономической жизни в регионе.
Я вам могу сказать, что я не буду сейчас называть конкретные области, чтобы просто никого не поднимать и не опускать. Значит, я знаю минимум три области, где назначенные губернаторы за период их правления, ну, резко рост вверх экономики. Но главное, ментальный рост населения. А люди стали строиться, люди стали убирать на улице, стали бросать окурки на улице. То есть резкий рост.
Ну, смотрите, согласен. Значит, здесь же ведь как? Есть очень простая вещь. Я согласен, ну, мы, собственно, с этого начали, что пропагандист, он говорит, или что будет демократия, все будет хорошо, будет авторитаризм, все будет плохо, или наоборот. Значит, не так, потому что назначенный губернатор может быть очень эффективным, а выбранный может быть очень неэффективным и контрпродуктивным. Да, ровно точно так же может быть и наоборот.
То есть я к чему веду? Я, видите, вот всю первую половину передачи, которая у нас...
Михаил, сейчас я закончу, вот, да. Вот эту мысль. В одном случае население... неэффективного губернатора, как правило, может поменять, а во втором нет.
А вот мы про отзыв поговорим. В эфире программа «Дуралекс». В гостях у меня Дмитрий Орешкин. Прервемся на несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс» в эфире. Ведет ее Михаил Борщевский. В гостях у меня политолог Дмитрий Орешкин. Вот, да, интересно, мы с вами вместе прервались. Значит, потом хотел вас об этом спросить, но уже сейчас как-то... А, разговор, что называется, зашел. Я вам скажу свою позицию, а вы мне скажете, что я не прав или что я прав. Вот для меня выборность или назначаемость... Это некий фетиш, вокруг которого идут много споров, но который сути не меняет, а меняет суть другое – право на отзыв. Пускай он будет назначаемый, но дайте право на отзыв. Пускай он будет избираемый, но дайте право на отзыв. Не разорится страна, если раз в 4 года, например, в регионе проводить опрос, референдум о продлении полномочий, не продлении полномочий. И вот тогда назначайте, кого хотите. Вы, власть верховная, вы назначаете. Но по Конституции у нас народовластие. И нам через 4 года, неважно, 4-5, неважно, и нам решать, оставлять вашего назначенца или не оставлять. Как вам такой подход с другого конца?
Ну, компромиссный, да. Значит, с одной стороны, есть инициатива у федерального центра для назначения, с другой стороны, есть некоторый такой пусковой крючок ненависти для наших с вами троечников.
Не,
да,
только который... ненависти.
Ну, негативизм.
Нет, вот тут я беру под защиту толпу. Угу. Давайте такой термин используем. Потому что толпа... Она бывает крайне неразумна и крайне агрессивна, но она никогда не портит сама себе жизнь. И если толпа довольна этим губернатором, а довольна она не в том случае, если он красиво обещает стеречь выборы, а если дороги в порядке, ЖКХ работает, цены там не растут на местные товары, да, то она никогда сама себе не навредит. Она очень разумна.
Если ее специально не разогревать.
Это другая, значит, тема.
Мы немножко в сторону ушли. Я бы, в принципе, принял вашу идею с отзывом. Только мне непонятно, как всегда, технологическое функционирование. Кто проводит этот референдум? Ведь губернатор же, на самом деле. Собственно говоря, и выборы тоже будет де-факто проводить губернатор. Вот в чем проблема-то.
А вы хотите, чтобы марсиане прилетали?
Нет, не хочу, конечно.
А кто еще?
Ну, на самом-то... И я согласен с тем, что звучит у вас за кадром, что мы избираем такую власть, которая достойна. Да, значит... После этого власть, которая садится наверх, делает все для того, чтобы мы больше никого не избирали. Вот в чем хитрость.
Да. То есть, а где-то в другом месте не так?
В другом месте не так. Например, 90-е годы, в те же самые 90-е годы, выборы давали те результаты, от которых у той же самой власти волосы шевелились. В 93-м году Жириновский получил 23%, в 95-м году 35% депутатских мест было у коммунистов, а партия власти при этом, ну,
нет, опять я же... Стоп. А что в США, во Франции, в Италии, в Германии, в Великобритании, где угодно, действующая власть не делает так,
пытается делать,
чтобы, конечно, остаться у власти?
Конечно. Ну,
Картер, это нормально?
Картер взял и... Нет. Что значит нормально? Нормальная политическая борьба. Ненормально. Какими методами она ведется? Значит, вот 90-е годы выборы были такие, при которых действующая власть могла их проиграть. И она их проиграла.
Потому что была слабая власть.
Ну, можно и так.
Слабая, неопытная.
Слабая, неопытная. Да. И, в общем, на самом деле, с уважением относящаяся к выборам, с большим уважением, чем сейчас. Сейчас власть сильная, опытная, и с выборами они сделали то, что...
Это декларация.
Это не декларация. Это элементарный факт.
Нет, хорошо, факт. Ладно, дальше будем делать. 50% населения готово проголосовать за Единую Россию, без всякого вмешательства в власть.
Хорошо, пусть будет 50%, я не против. Но не надо 67%.
А вам разница большая, 50-60,
да? Да, потому что я или верю выборам, или не верю. 40 до 50% моих соотечественников, в том числе троечников, не в обиду будет сказано, которым я отношусь с уважением,
считают,
что выборы не вызывают
доверия. Я сам в школе был троечником.
А это катастрофа. Потому что нет
коммуникации
между властью
и населением. Давайте отвлечемся от политики.
Давайте.
Значит, мы с вами приблизительно ровесники. Значит, и начало 90-х с вами помним приблизительно одинаково.
Наверное.
Вы про выборы. Да, помните, вы начали говорить про выборы в 90-х. Значит, в начале 90-х, напомню вам, стали выбирать директоров предприятий,
это
главных
ошибка.
Врачей больниц,
и это ошибка.
Ректоров
конечно.
Вузов.
Конечно.
Нет, потому что это ошибка. Для того, чтобы понять химический состав моря, не надо все море анализировать, достаточно каплю проанализировать. Значит, вы знаете статистику, сколько из выбранных осталось потом на своей работе?
Не знаю, но думаю, что...
Доля процента. Вот недавно сделали выборы...
Слава Богу, это логично.
Недавно сделали выборы ректоров, и получили ситуацию, что средняя зарплата ректора от 400 тысяч до 1 000 000 рублей. Сегодня, да? А зарплата профессорского состава, значит, ну, сами знаете.
Ну, тут не надо меня убеждать. Я бы не хотел плыть в море на корабле, где капитаном избранный матросами...
А жить в государстве, где избранный троечниками президент, вы бы хотели?
А потому что в государстве не все зависит от президента, в отличие от корабля. И в государстве есть институты, которые власть президента ограничивают, в том числе выборы.
Договорились. Значит,
у государства через 4 года, сейчас уже через 6, по странному стечению обстоятельств, есть возможность поменять этого лидера, и за 4 года вряд ли он утопит этот корабль, на самом деле. Он может, ну как, например...
Выбранный настоящий выбранный Гитлер совсем не за 4 года утопил свою страну.
Дело-то не в том, что он не утопил. Дело в том, что он отменил выборы. После того, как он пришел к власти, он благополучно спалив Рейхстаг, он просто узурпировал, отменил. Вот, то есть народ совершил ошибку, а его потом лишили возможности исправить эту ошибку.
Народ может совершить ошибку.
Я же вам сказал, что народ может совершить ошибку, если у него есть механизм исправления этой ошибки. Я с этого начал. И сейчас вот повторяю ту же самую идею. Вот меня больше всего тревожит проблема того, что сейчас у народа механизма исправления ошибки нет.
А слушай, а раньше-то был?
Был.
А у них было про отзывы? Когда это?
Нет, дело не про отзывы, а дело в выборах.
Дмитрий, поймите, что вот у нас в юристе есть такое понятие. Значит, диспозиция статьи без санкции – это ничто, декларация. Ну, да. Запрещено делать то-то, а санкцию не назвали. Выборы без права отзыва...
Через 4 года право отзыва.
Право переставки, да. А 4 года делай, что хочешь, в том числе и отменяя выборы...
Ну, вот это самая интересная вещь. Это как раз то, что упирается в социокультурные нормы, делегативная демократия. То есть, незрелая демократия. Зрелая – это когда ты не просто выбрал и отошел в сторонку на 4 года, и делай, что хочешь, в том числе отменяй выборы, а идет постоянный диалог между властью и населением. У нас этого нет. Поэтому то, что произошло, это, с моей точки зрения, произошло закономерно. Поэтому я не склонен кидать камни в нынешнюю власть. Я понимаю, что, скорее всего, так оно бы и произошло. Но я просто понимаю, что раньше или позже эта система тоже рухнет.
Скажите мне такую вещь. К термину «рухнет» хочу придраться. Рухнет – это одно, будет эволюционировать – это другое.
Вот я бы хотел, чтобы она эволюционировала, но не вижу механизма. Вот опять же, если есть добросовестный выбор, если партия получает не 67, а 50, который она реально обладает, то она получает сигнал снизу. Динамика идет не туда.
Ну, я думаю, что динамика тех, кого мы сейчас с вами имеем в виду, динамика им хорошо известна, и цифра 26%, и цифра 40% им известна. И сигнал они получили, иначе бы они сейчас не придумывали все то, что придумывали.
Но они решают совершенно другую задачу. Они решают проблему не реинжиниринга своего при власти, а они решают проблему легитимизации продолжения управления своей корпорацией вот теми же самыми средствами. Они этот сигнал пропускают между ушей и сплевывают между зубов. Но... Потому что они знают, что они сохранят себе 67% благодаря тому, что губернаторы встроены в эту модель, благодаря тому, что избирательные комиссии встроены в эту модель, а народонаселение, что называется, перетопчется.
Ну, это вы у меня в гостях, поэтому я как бы с вам иногда возражаю, иногда пропускаю, вот, чтобы у нас не было совсем уж сплошной дискуссии. Я не в полной мере с вами согласен в этой части, но хочу вас вот о чем спросить. Вы сами считаете, что вот сегодня, вот давайте так, многие недовольны тем, что Путин и Медведев на съезде «Единой России» произвели рокировку, да, и все это очень плохо. А у меня вопрос. Вот реально вопрос, это не журналистский вопрос, а вот человеческий вопрос. А назовите мне кандидатуру, за которую вы проголосовали бы на президентских выборах, только фамилию. Не надо мне говорить, что среди 140 миллионов мы найдем. Вот назовите мне фамилию, за кого вы бы, лично вы, Дмитрий Орешкин, проголосовали бы на президентских выборах.
При условии, что этого человека зарегистрируют.
Да.
Вы знаете, я бы, пожалуй, сейчас подумал о Немцове. Я бы подумал о Рыжкове. Угу. Может быть, при благоприятном стечении обстоятельств о молодом Навальном, хотя он меня пугает безудержным популизмом.
Навальный президент? Вы серьезно?
Я думаю, что он имеет в голове такие амбиции.
Нет, а амбиции может иметь каждый.
Я говорю, что я бы подумал. Пожалуй, мне сейчас из вот так вот не старых и довольно известных людей больше всего близок все-таки Владимир Рыжков. Хотя я понимаю, что у него никаких шансов нет.
Бог с ними шансов. Мы сейчас, кстати, из области фантастики. А вас не смущает, что Немцов и Рыжков стали оппозиционерами нынешнему режиму только после того, что не по своей воле были из этой системы удалены?
Это естественно, только так и бывает.
А нет ли у вас кандидатур не из тех, кто был во власти кого оттуда убрали, да? А из тех, кто не был во власти?
Вы знаете, у нас недостаточно раскрученных медийных персон. Может быть, я бы сейчас не стал говорить, потому что это серьезный вопрос, я бы посмотрел на губернаторов. Мне кажется, в губернаторском корпусе есть люди, у которых есть опыт. Я бы не стал называть фамилии сейчас, с вашего позволения.
Понимаю.
Но есть откуда посмотреть, если бы их пускали на федеральный уровень.
Так вот, Дмитрий, значит, вы знаете, у нас иногда, мы с вами довольно часто выступаем на эхо, по своему мнению, и мы, в общем, как бы с вами являемся оппонентами, не прямыми оппонентами, да, но оппонентами.
Да нет, я часто
влезу в вашу позицию. Но сейчас вы говорите то, под чем я готов расписаться. Потому что мне кажется, вот я лично, при всем том, что из названных вами кандидатур с обоими у меня приятельские, как минимум приятельские отношения, если не дружеские, да? Но я не готов проголосовать за них, как за президента страны. Потому что я не хочу видеть президентом человека, который рвется обратно во власть. Обратно.
Понимаю,
понимаете, да? А вот среди губернаторов я тоже знаю несколько очень-очень толковых людей, очень достойных. И вот проблема в чем тогда? Что мы их, население их не знает.
А это тоже вот проблема, с моей точки зрения, вертикали строения. То есть, все люди. Никто не хочет конкуренции. Все хотят продлить свои полномочия. И вопрос только в том механизме продления. Вот и на Западе того же они хотят, и у нас тоже. Но просто меня раздражает или пугает, я бы даже сказал, нет, не пугает. Я понимаю, что, скорее всего, это неизбежно было. А мне кажется, это контрпродуктивным. Стремление новых растущих снизу людей придерживать. Вот вместо них рядом вытаскивают каких-то наших, каких-то вот...
Это даже не обсуждается. Это неинтересно.
Хорошо.
Их вытаскивают, так сказать, совершенно для другого и совершенно в другом плане. Но я хочу вам сказать, что никаких претензий к президентской тысяче, к президентской сотне, а ведь оттуда действительно многих людей поназначали на серьезные должности.
Ну, слава богу.
Да? Был толковый губернатор Хлопонин.
Да.
Стал и полпредом президента, и вице-премьером, и так
Кстати
далее.
Кстати говоря, вот в перспективе, да, тоже неплохой человек вполне для президента.
А вот теперь я вам, батенька, напомню, что и вы, и я говорю про губернаторский корпус из назначенных, а не из избранных.
Ну и что? А почему,
значит, это думаете, не так плохо?
Из избранных губернаторов были бы менее толковые?
Вот, потому что я знаю по факту, что среди избранных губернаторов было очень мало толковых.
Ну почему?
Ну потому, назовите мне пример избранных толковых, только не... не пламенных демократов.
Нет, конечно.
Вы, а хозяйственников?
Губернатор Савченко первые 10 лет в Белгородской области. Очень быстро, хорошо развивалась область.
Согласились. Да? Согласились.
Неплохие были губернаторы уральских регионов.
Ну, готов с вами поспорить.
Ну, смотря какие вы имеете в виду. Россель, если... Ну, первый срок, мне кажется, он неплохо проработал. Неплохой был Титов, например. Неплохой.
Ну, вы имеете в виду Самару?
Ну да, самарского Титова.
Разные точки зрения есть.
Естественно. Да. На самом деле, я же уже сказал, что и назначенный может быть хорошим, и избранный может быть плохим, так и наоборот.
Так вот, я пытаюсь вас агитировать к тому, чтобы мы с вами, что называется, слились в экстазе по поводу одного предложения. Хотите, назначайте, хотите, избирайте, дайте нам право отзыва.
Я не вижу необходимости, мне кажется, это излишнее умножение сущностей. В принципе, отзыв – это та же самая процедура выборов, только наоборот.
Нет.
Ну как?
Ну так. Потому что
референдум.
Потому что когда выборы, человек приходит и обещает, я вам дам то-то, 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 то-то. А когда процедура отзыва, он может объяснять, что он сделал и почему
уже,
не сделал.
И вам уже даже ничего не обещают, потому что просто назначают кого-то другого.
Да.
Мне кажется, гораздо лучше, через 4 года.
Дело в том, что... Простите. Дело в том, что сегодня губернатор объективно ориентирован на то, чтобы им были довольны в Кремле и в Белом доме.
Да. И в этом вся система этом построена. Да. Да.
Но если предоставить право отзыва, то тогда он вынужденно будет ориентирован и на то, чтобы им были довольны в Кремле и в Белом доме, и чтобы было довольно население. И он будет выступать, если хотите, неким таким медиатором.
Я
между
понимаю,
интересами населения и федеральной власти.
Поэтому я эту идею интерпретирую как компромисс между нормальной ситуацией с выборами губернаторов и ситуацией, которая понятна для нынешней политической конфигурации, которая называется вертикаль, с назначением выборов.
Окей.
Вы хотите что-то промежуточное сделать.
Да. Но я просто за эволюционный путь развития.
Ну да, но так я думаю, что выборы – это тоже эволюционный путь.
Хорошо. У нас очень быстро летит время передачи. Несколько коротких вопросов по возможности. Чем вы объясните уровень агрессивности толпы сегодня?
Я думаю, это в значительной степени влияние власти, которая осознанно или неосознанно, ну, не власти, а элитных групп, как мы с вами договорились в начале разговора, осознанно или осознанно пытаются создать образ врага для того, чтобы консолидировать народ на каких-то основаниях. Образом врага у нас была Украина, Грузия, Эстония. Агрессивность эта, она никуда не уходит, она ищет только новые объекты. В данном случае вот эта агрессивность изливается уже и внутри страны, там, по отношению к чеченцам, по отношению еще к кому-то.
Да кому угодно. Просто у меня другое объяснение.
Я думаю, что это вина элиты.
У меня другое объяснение уровня агрессивности. Ну, ладно, это...
А какое? Нет, мне интересно.
Нереализованность...
Обещаний.
Нет, само собой. Это я еще в 2007 году предсказывал. Угу. Опасность. Нет, другое. А люди не влияют на принятие решений, это и ограничение выборов, это не распространение в более широком плане суда присяжных, это, скажем так, невозможность реально повлиять на ситуацию,
защищая
исполнение своего, да, ущемленности. А коли так, то колья, топор, вилы в нашей традиции.
В любом случае вина элиты.
Нет, нет выпуска пара. Нет выпуска пара. Выпуск пара необходим. Интрига на выборах это тоже выпуск пара.
Конечно.
Понимаете? Хорошо. Второй вопрос. Толпа сегодня влияет на принятие решений?
Да.
Это хорошо?
Плохо. Я имею в виду судебные решения. Если мы имеем в виду политические и электоральные, то при всем негативизме...
А экономические? Извините, а экономические?
И на экономические тоже влияет. При всем неприятном отношении к термину «толпа», власть вынуждена учитывать настроение большинства. И, в общем, это правильно. Хотя бы перед выбором пирожки там раздавать, угу, так скажем. А вот когда дело касается судебной власти, вот это категорически неправильно, потому что...
А принятие экономических решений типа транспортного налога, например, это хорошо?
Нет, ну смотрите, вот толпа протестует, толпа, да, извините за гнусный термин, протестует против мигалок. Власть вынуждена как-то на это реагировать. Это, я считаю, что это скорее позитивно, чем негативно. А вот если в угоду толпе кого-то судят или кого-то отпускают, угу, вот это никуда не годится.
Понятно. Хорошо. Еще один вопрос. Вот мы с вами сегодня разговариваем, ваши и мои политические, так сказать, пристрастия известны. Подскажите, вы умный, за кого голосовать людям демократических, либеральных, правых убеждений?
На выборах? Ну,
да.
А вот вы знаете, будучи демократом, никому подсказывать не буду. Я одно подскажу, если мое мнение что-то значит. Мне кажется, надо пойти на выборы. А там у вас несколько вариантов. По нахнаху. Здесь мы расходимся, скажем, с уважаемым мною господином Шендеровичем. Я считаю, что это не самая конструктивная позиция.
Да более того, это просто голосование за Единую Россию. Де-факто это голосование за Единую Россию.
Ну, мы не будем сейчас...
Нет, будем. Я раз об этом хочу с вами поговорить, потому что многие не понимают.
Потому что
несостоявшиеся
голоса уходят пропорционально победителям. Кто больше всех набрал голосов, тот больше всех возьмет от нах-наха.
То есть, вот я сейчас хочу эту мысль для сведения слушателей разжевать. Значит, если мы исходим из цифры, что у Единой России 50%, да, остальным дадим там двум партиям по 25% из проходящих, ну, это для простоты, то 10 человек... последователи движения «Нах-Нах», выполнив свою нах-наховскую функцию.
Вот дадут 5%,
5 голосов отдали «Единой России», да, и по 2,5 голоса...
Это правда. Да. Это правда. Поэтому, мне кажется, эта логика неправильная. Ну, а вот Виктор Шендерович, который, безусловно, умный человек, она кажется правильной, потому что он из других соображений исходит. Из игровых, таких
игровых,
дискредитационных,
да,
и прочее.
Как я вчера обманул кондуктора, я купил билет и не поехал.
Да-да, примерно так. Значит, вторая позиция – это там что-то унести бюллетень, там еще как-то вообще.
То же самое.
В принципе, то же самое.
Как и не пойти на
выборы.
Третья
позиция – выбрать из всех тех, кто есть, наименее вам неприятного. Заранее понимая, что там приятных людей, которые полностью соответствуют вашему мироощущению, нет и не будет. И, в общем-то, это нормально, потому что с какой стати...
Это нормально, только в данной конфигурации это невозможно сделать.
Ну, понимаете как, вот для меня выбор, например, между «Яблоком» и «Справедливой Россией».
Нет, мы берем проходные партии. Мы берем проходные. Знаете, почему я затеял с вами этот разговор? Я сейчас объясню. Дело все в том, что меня очень пугает, когда в нашем кругу я слышу разговоры. Мы против «Единой России», и поэтому мы будем голосовать за КПРФ.
Очень популярная точка
зрения. Очень популярная. Она смертельно опасная, с моей точки зрения.
Я тоже не согласен. Но у меня есть друзья, которые думают так.
Да, у меня тоже есть такие друзья. Угу. Но я просто хочу сказать, что это смертельно опасно. У меня есть рецепт. Ну-ка. Хотите, посмеетесь, хотите, всерьез покомментируйте.
Нет, я всегда интересно выслушаю.
Значит, есть такая зарегистрированная партия «Правое дело». Угу. При нынешних своих лидерах, после всего того, что там произошло, я рассматриваю голосование за «Правое дело» как голосование против всех. Потому что, объясню.
Я объясню. Понимаю, что вы сейчас объясните.
Нет, я не агитирую за «Правое дело» отнюдь. Я агитирую за сохранение лицензии на правую партию, может быть. Но это заведомо, скажем, сегодняшние лидеры «Правого дела» – это не политические фигуры. С моей точки зрения.
Да, безусловно.
С моей точки зрения. Поэтому голосование за них, если мы говорим про сигнал власти, а вы говорили, что выбор – это сигнал власти, то голосование за них – это четко совершенно голосование против всех.
Нет, я не согласен. Я не могу... Понимаете как, я всегда испытывал симпатию именно к этим политическим направлениям. Мне всегда было ближе, скажем, СПС, чем «Яблоко». До того момента, когда вот произошла эта ситуация с Прохоровым, и я не хочу голосовать за Богданова, я не хочу голосовать за Мамаева.
На местных... Давайте уточним, ага. Дим, давайте уточним. Значит, я буду последний, кто будет призывать голосовать за Богданова и за Дунаева. Но именно потому, что это Богданов и Дунаев, именно потому, что это они, можно, с моей точки зрения, голосовать за правое дело. Потому что это голосование за правую
Я
идею
понял вашу логику,
или что... против всех. Это точно не за Богданова и за Дунаева.
Это вы будете объяснять вышестоящим силам. А когда человек считает голоса в бюллетене... Например, когда Богданов будет интерпретировать эти результаты, он скажет, видите, какой я молодец, за меня проголосовало столько-то и столько.
Это если он придет на концерт вместо Жванецкого.
Ну,
другой аудитории его не поймут.
Его это не так уж сильно волнует. Он это будет объяснять в Кремле, а там его поймут. И поддержат его за то, что он эффективно выполнил свои задачи. Я не хочу кого-то к чему-то призывать. Я предлагаю вернуться вот к той формулировке, которую я обозначил. Выбрать тех... кто вам наименее неприятен. Мне было неприятно всегда некоторое пафосное чистоплюйство яблока. Не боюсь этого сказать, потому что как раз сейчас я склонен скорее проголосовать за яблоко или, может быть, за «Справедливую Россию», где тоже есть много толковых женщин. Там Оксана...
Нет, я могу сказать, что такое... Ну, там, не будем сказать специально, я могу сказать, что мне это просто... Если бы «Справедливую Россию» возглавлял бы Левичев, вот, угу. Да, то у меня проблем бы не было.
Ну, тут сколько голов, столько умов. Да? Значит,
ну, да.
Моя логика простая. Прийти надо и проголосовать. Потому что если вы не ходите, то голосуют за вас или...
Да. И еще тогда уже я воспользуюсь еще. Голосование за коммуниста в данном случае это... А вдруг они наберут 53%?
Не наберут.
А вдруг, да? То... Окей. Значит, очень мало времени осталось. Традиционный вопрос с передачи. Заранее говорю, не пытайтесь увильнуть, придется отвечать. На 30 минут вы президент Российской Федерации. У вас есть возможность подписать 3 указа, принять 3 закона. О чем?
Вы знаете, я бы не подписывал указы, потому что меня не волнует правоприменительная
о чем?
Практика. Меня волнует не качество законов, а их исполнение. Понимаете?
Первый указ о чем будет? Об исполнении законов?
Ну, что-то вот такого стиля.
Второй указ?
Вы знаете, извините меня за нешустрость, но я всерьез отношусь к этим вопросам, поэтому шутку отвечать не буду.
А я не про шутку, я всерьез.
Я себя никогда не ставил.
Молодежь, неважно. Вас, гражданин Орешкин, гражданин, подчеркиваю слово.
Меня волнует
какие три темы
волнуют? Честные
выборы. Честные выборы. Второй указ о выборах. Третий.
Значит, коррупция, касающаяся, ну, скажем так, антикоррупционный указ, который подразумевает... немедленное отстранение, как минимум, от должностей людей, против которых имеются юридически обоснованные свидетельства.
А юридически обоснованные – это что? Это то, что недавно предложил Медведев, что если есть оперативные данные...
Нет, это не годится, потому
суда.
Что это будет сведение счетов мгновенно.
Или вы говорите о приговорах суда?
Я говорю о приговорах суда, но при этом, опять же, значит, третий указ в связи с этим – о гарантии независимости судей.
Я добился того, чего я хотел.
Вы именно этого хотели.
Спасибо.
Да?
В эфире была программа «Дуралекс». В гостях у меня сегодня был политолог Дмитрий Орешкин. Спасибо.
Спасибо.